Деяния апостолов, вторая. Вот в первом стихе читаем о том, что они были единодушны вместе. Это столько раз в Деяния апостолов мы это читаем, что они единодушны. И от Иоанна 17, Иисус, прямо до того, что Он умер, молился о том, что тот единство было бы между братьями и сестрами во Христе. И Он знал, Он сказал, что это будет до таком степени, что неверующих людей будут обратиться из-за этого примера. То есть есть потенциал, необыкновенное единство можно между верующими людьми. И это трагедия, что церковь, к сожалению, мы это не видим вообще, тело Христова. И здесь, в Деяниях апостолов, мы читаем, как все начиналось хорошо, они все были единодушны, а после где-то 5 главу Деяния апостолов мы что читаем? Споров и разногласия между братьями и сестрами. Читая дальше послание Павла, это все адресируется таких проблем. И это трагедия, и это не меньше, конечно, у нас. Но в потенциале, тот единодушие между братьями и сестрами во Христе должен быть в таком степени, чтобы это могли бы убедить неверующих. Ладно, они все вместе в одном доме, и в втором стихе написано, что Святой Дух шел с неба и наполнил весь дом, где они находились. Это тот же самый язык, который мы встречаем, когда Соломон строил храм первый раз. И когда он отдал тот дом к Богу, вот шел и так же, такой ветер, такой дух от Бога и наполнил весь дом. То есть Бог имел в виду, что вы, рыболовов и женщин с странным биографией, скажем так, вот, вы являетесь мой храм. Это не тот храм, который так строен 46 лет, а вот тот скромный дом, где все этих, ну, скажем, разных людей, которые веровали во Христе, вот зашел Дух Святой, чтобы показать, что это является так, как мой дом, как мой храм. То есть мы являемся храм Божий. Мы здесь, допустим, в этом зале. Мы являемся Его храм, Его свидетельство, Его дом на этом земле. Конечно, мы все предположили, ну, что предпочитали, что был бы физический дом, физический храм где-то. И просто мне надо заходить туда иногда, и вот сделаем обязанности, ставить пару свечек и все. Гораздо более требовательно о том, что Бог хочет жить в сердце каждого человека, не только раз в неделю, или пока ты там находишься, в этом доме, а круглосуточно. Вот. Это Его намерение с нами. Итак, они получили ту возможность, эту способность говорить на языках. В 4 стихе начинали говорить на иных языках. И были там в Иерусалиме евреи из разных стран. Из диаспора еврейские, по всему Римской империи. И они сказали, вот в 11 стихе, они удивлены. Сказали, что мы слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. То есть, видимо, что тот дар говорить на иных языках был дар говорить на язык, который люди поняли. То есть, это не просто так, как сегодня, поскольку я понимаю, людей любят вот так молиться, вот с такими слухами. Я извиняюсь, но сравнивая то, что здесь написано насчет говорить на иных языках, это видимо, что язык, который имеется в виду, это язык, который понятно людям. Допустим, вот как наши англичане, да, шли бы сюда, если у них был бы дар, ну, говорить на иных языках, они могли бы сразу на русском, на латышском, и я тоже в том числе. Вот. И все удивлены были бы, что вау. И вот китайка пришла бы, и вот. Привет, китайка. Вот, начинаю на китайском. Вот, пришла какой-то человек из Африки. Вот, я начинаю на его язык. Это понятно, что это то, что Бог имел здесь в виду. Это, по-моему, с этим нельзя спорить. Это здесь понятно, что говорить на иных языках, значит, говорить на язык, который человек понял. То есть, на человеческий язык. Итак, они все удивлены. В 7 стихе все говорящие, не все ли галилеяне? И в Израиле они очень не уважали людей из Галилеи. Помните, когда людей поняли, что Иисус стал из Галилеи, они типа смеялись. Разве, евреи сказали, да, разве это возможно, что человек из Галилеи был бы Мессия? То есть они абсолютно не уважали людей из Галилеи. И почему? Они смеялись, в смысле, те самые чистые евреи из Иерусалима, смеялись о том, что эти из Галилеи как-то смешивают еврейские, своих, греческом языке, латинском, они как-то не чистые, не 100% чистые. И у них очень сильный акцент. Даже из Библии мы это знаем, потому что когда Петр отрекся, они сказали, та девочка ему сказала, вот, ты точно из Галилеи, потому что у тебя такой акцент. Несмотря на то, что, видимо, Петр пробовал бы скрывать его акцент, чтобы, это не так понятно. Она подобрала сразу, что ты из Галилеи, правда. И тот Иисус, видимо, из Галилеи. То есть у него, у Иисуса тоже был такой акцент из Галилеи. Потому что у него был все равно в человеческой природе. И они тем более удивлен тогда, что вот этих людей, которые еле-еле могли бы на чистом еврейском говорить, они сейчас не только на еврейском, а на каждом языке здесь, чистый, без акцента, умеют разговаривать. Что это вообще чудесно. И я считаю, что это опять показательство о том, что Бог использует тех, которые чувствуют, что я не способен к этому. Они, рыбоновов, да, они, рабочие людей. И даже дальше, 4 главу, они как-то, эти евреи как-то смеялись о том, что этих людей неграмотны. То есть они даже не закончили школу. И как они знают столько языков до перфектности, сразу, внезапно. Тоже то, что здесь было бы шокировано для им, у нас неправильно было бы представление, если мы понимаем, что только 11 либо 12 человек там стояли, мужчина, и говорили на языках. Нет. Это не только апостолы, которые стояли и говорили на языках. Почему? Почему, видите, 16-17, это есть предреченное пророком Иоилем. И будет в последние дни, дня, говорит Бог, излью от Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. И 18, и на рабов моих, и на рабин моих, то есть и мужской пол, и женский пол, в те дни излью от Духа Моего, и будут пророчествовать. Итак, чтобы исполнился то пророчество Иоилия, это видимо, что и женщины, и тоже говорили на языках. Для еврея это стыдно даже говорить с женщиной на публичном месте, в смысле на улицу. Тем более, эти раввины, ортодоксальные евреи считали, что это даже мерзость позволять женщину даже читать Тора, в смысле Слово Божие, Библию. Тем более, это абсолютная мерзость для им, что женщина стояла бы и перед всем проповедовала, объясняя Библию. Тем более, видимо, когда есть столько способностей на разных языков, что хорошо, я буду объяснить тебе на этом языке, тебе на этом языке, тебе на этом языке, объясняя Слово Божие. Поэтому все как-то шокированы. Но из-за этого они приняли крещение. То есть Бог всегда использует тех людей, которые кажутся по человеческим стандартам неспособны к этому, неадекватны к этому, но призыв. И мы все как-то считаем, а кто я? Я не тот человек, я не то, вот, я, нет, это как-то не для меня. Вот, это именно вот такие люди, которые Бог использует. Итак, людей это слышали? И Петр дальше объяснил об Иисусе и так далее. и что он умер, и воскрес. И в конце концов, 37 стих. Они сказали, что нам делать? Что нам делать? Тот фраза, что нам делать? Лук использовал в течение его Евангелия и Деяний апостол где-то 15 раз. Что нам делать? Каждый раз, когда людей встречались с Иисусом, ну не каждый раз, но довольно часто, когда людей встречались с Иисусом, пришлось такой вопрос, что нам делать? Это, видимо, что, я объяснил, что Лук писал и его Евангелие, как первый том, Деяния апостолов, как второй том. И поэтому его стиль в языках довольно совпадается между этими книгами. И он где-то 15 раз использовал эту фразу, что нам делать. То есть, что нам делать. И это, конечно, он имел в виду, что мы, которые слушаем Евангелие, и мы, которые встречаемся в этом плане с Иисусом, допустим, мы сегодня во время преломления хлеба, встречаемся с Иисусом. И вот тот же самый вопрос, а что нам делать? То есть мы не сможем никак просто быть пассивным перед Иисусом, считая, что ну, да, хорошо, смотрим на Иисуса так, как какой-то икон, который стоит на углу, что ну да, он там, я не спорю, что он умер, воскрес, да-да-да, он там. Что нам делать? Нам надо кое-что буквально физическим образом делать. То есть пассивность не может быть. Мы живем вообще в суете в этом мире. Неважно, если ты богатый, бедный, красивый, некрасивый, удачный, неудачный. Все равно. Есть такая склонность в мире, в обществе, к такому страшному суете. Суетиться и чувствовать себя никчемным и вообще, зачем вообще я здесь. И вот, действие Божие и наши встречи с Иисусом и дар Святого Духа абсолютно пересоображает вот нашу психологию о том, что мне делать. Я не могу просто дальше существовать в этом пассивном суете. Мне на что мне делать? Но в этом случае он сказал, 38-й, покайтесь, и да креститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. То есть прощение грехов как-то располагается на крещении. Это важно. Мы не сможем просто без крещения получать прощение грехов. И получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем данным. То есть принимайте крещение, чтобы найти прощение грехов и чтобы получить дар Святого Духа. А что значит дар Святого Духа? Дух, в принципе, означает наше мышление. Дух – это да, это сила, но это не просто сила. Это сила в том, что сперва человек думал и поэтому сделал. Итак, дар Святого Духа, я предлагаю, является дар новой психологии, новой мышления, новый дух у человека. И это то, что самое главное нам надо. Потому что все в жизни как-то клонится к этому суете. И нам надо какой-то новый дух. Нам надо какого-то нового мышления, новой психологии. Я хотел пару отрывки читать дальше в Новом Завете, где видимо, что тот дар Святого Духа как-то действуется в сердце человека. 2 Коринфянам, 1 главу, 22. Который и запечатил нас и дал залог Духа в сердце наше. У нас есть какой-то печать, что ты являешься Божьим. И дал залог Духа в сердце наше. То есть это сердце. То Духа – это в сердце человека. К Ефезянам, 1 глава, 13 стихе. В нем и вы, услышавшие слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавшие в него, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, опять, после обращения, в смысле, после крещения, мы получаем тот печать сердца, к Ефезянам написано. Последний к Ефезянам, 3 главу. начиная с 16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». То есть дух его действуется во внутреннем человеке. То есть в сердце, так Павел писал Коринфянам, в сердце, внутри человека. То есть я думаю, что тот дар Святого Духа, о том, что Павел, Петр имел в виду, это не говорится чудеса, говорит на языках, исцеление и так далее. Это, в первую очередь, говорится о том, что внутри человека. Ну, эти слова, ну, бесспорно об этом говорят. «Верую вселиться Христу в сердце вашем». То через Духа, посредством Духа, Христос живет, пребывает в сердце, в мышлении, в психологии. И чтобы вы, 18-м, укоренены и утверждены в любви, то есть тот сил утверждений. Это одно принять веру, уверовать, что ну да, я согласен. Но нам надо какое-то утверждение. И это мы получаем опять из Духа. «Могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову». То есть через тот Духа мы сможем понять, мы сможем уразуметь, мы сможем постигнуть вот такое понятие, такое понимание о любви Божьей. Дальше, 20-й. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем». То есть через силу, в смысле через Духа, через Духом Его, Он умеет делать несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем даже помышляем. То есть это все-таки говорится, тот Дух Божий. И это то, что нам так страшно нуждаемся, чтобы стать, становиться новым человеком. Это то, что нам надо. И мы все это признаем, если по-честному, что мы не очень довольны с нашим умом, как мы думаем, о чем мы представляем, наши мысли и так далее. И как-то кажется, один мы не сможем справиться с этим, мы не сможем как-то найти какой-то инструмент, который по человеческому силе делается какой-то психологической операции на мозгов человека, да, чтобы, допустим, алкаш дальше не хочет пить, чтобы, ну, как-то сейчас все соображаю по-другому. У нас нету кнопку, которую мы сможем как-то нажимать. Вот. Но у Бога есть такая возможность дать нам новый дух. И это то, что самое главное нуждается. Итак, вы понимаете, почему ободряю людей креститься? Чтобы получать тот дар Святого Духа. И опять я не говорил о том, что чудеса и так далее совершать. Правда, в первом веке они сделали это. Но это все, я понимаю, как физические показательства, а тот внутренний измены, который Бог творил Духом Своим. И если эти даров действует сегодня или нет, это не столь важно. Самое главное, что если существует, то ладно, это все-таки только подтверждение о том действии Духом внутри человека. Итак, умоляю вас, если вы пока не приняли крещение, принимайте крещение. Если вы приняли крещение уже сознательным возрастом, понимаете, что Бог хочет дать вам Его Духом. Он хочет делать тебе новый. Но, конечно, он не будет настаивать человеку ходить туда, куда человек сам не хочет. А если ты хочешь, если ты намираешь туда, чистоту, вот, чистое мышление, то он готов, даже очень готов с нами постучать. Это все-таки возможно из-за того, что Иисус умер. Потому что мы здесь прочитали, Деяния апостолов и дальше от Иоанна несколько раз, что Иисус умер, чтобы получать тот дар Святого Духа, чтобы Он мог бы излить нам тот Святой Дух. То есть это часть Его победы, что Он получал тот утешитель, как от Иоанна написано, тот Святой Дух. И поэтому, из-за того, что Он умер, воскрес и вознес на небеса, поэтому на этом основании, как мы здесь читали, вот Он излил тот Святой Дух. И так правда мы вспоминаем Его смерть, Его победу. Но это не просто так, что Он победил. А что Он получил в этом победу? Получил, согласно то, что мы читали, дар Святого Духа, который Он так хочет с нами поделить. Давайте тогда... Мы читали Деяния апостолов, 3 главу, насчет преломления хлеба. Я перечитаю тогда 42. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Это то, что мы сейчас постараемся делать. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, где мы видим символ тела нашего Господа Иисуса для нас ломимое. Спасибо Тебе за то, что Ты столько нам дал. Ты дал нам Его тело, Его кровь, Его жизнь. И чтобы таким образом даже дать нам Твой Святой Дух, Твое сердце, Твое мышление. Отче, пусть мы будем с открытыми сердцами, открытыми руками принять то, что Ты хочешь дать нам. Во имя Него. Аминь.